Хорошо быть тупой. Наташа, музыку.
Нет, я реально иногда думаю, что большинство проблем в жизни от ума. Ну, себя я отношу не то чтобы к интеллектуалам, но к тому, у кого голова соображает несколько быстрее и лучше, чем у основной массы, скажем так. И вот это вот постоянное соображение, вот ничего хорошего не делает, да? Потому что когда у тебя интеллект чуть-чуть вот повыше, чем у быдла серой массы, то ты перестаешь быть счастливым. Ну, не то что счастливым, тебя перестают радовать мелочи. То есть вот иногда, когда мне приходится ходить по торговым центрам, ну, например, сейчас в поисках тех самых зимних ботинок, которые я уже, сука, третью неделю не могу найти, я вижу вот этих вот людей, как правило, женского пола, но встречаются и мужчины то же самое, да, только мужчин нужно искать, наверное, где-то в районе футбола и автосалонов, но тем не менее. В торговом центре ходят абсолютно счастливые люди. Они скупляются, они смотрят там кино. Там же знакомятся, приходят туда с детьми. Особенно с дочерьми, вот прям с молодых ногтей приучают к потреблянству. Они сидят в кафе, пьют это ебучее кофе в бумажных стаканчиках и при этом выглядят абсолютно счастливыми. Потом они возвращаются домой с пакетами полными покупок, и вот эта вот усталость, вызванная шопингом, добавляет им еще больше радости. То есть вот эти простые развлечения, пожрать, поскупляться, посмотреть тупой фильм, реально делают их счастливыми и доставляют им радость. Просто я, например, после получаса в торговом центре или любом другом массовом скоплении людей чувствую себя абсолютно опустошенным и высосанным. То есть это полностью всю креативную энергию из меня выбивает просто. У меня так не получается, я им очень завидую, то, что им для счастья нужно так мало и таких банальных, как правило, материальных вещей. Так что в каком-то смысле слишком развитый интеллект – это, наверное, хреново, особенно когда у тебя нету возможности или сил, или еще чего-то для воплощения каких-то твоих идей. А этих сил и возможностей, как правило, не бывает. Именно поэтому у нас и всегда нищая интеллигенция, да? Соответственно, я начинаю задаваться вопросом, а нужен ли этот вот высокий уровень интеллекта, да, то есть под интеллектом мы понимаем, ну, соображалку, скажем так. Нужна ли эта соображалка и какой должен быть уровень у этой соображалки? Ну, например, не знаю, применительно к работам. Нет, безусловно, нужен какой-то минимальный уровень интеллекта для того, чтобы заниматься работой. Кроме того, некоторые виды деятельности требуют какого-то повышенного уровня мозговой активности. Ну, не знаю, например, аналитикам, исследователям, каким-нибудь ученым, инженерам и, наверное, программистам. Им всем нужны хорошие мозги для того, чтобы хорошо выполнять свою задачу. Но между тем, частенько у таких интеллектуалов есть большая проблема с социальными навыками, или как сейчас это модно называть, эмоциональным интеллектом или коэффициентом эмоционального интеллекта. Это новомодная, блядь, фишка тренингов. Но для их рода деятельности, поскольку программист, инженер, исследователь, он, как правило, независим, он работу делает один, и ему не нужно особо социализироваться и работать в команде там с другими людьми. Даже если программисты, например, работают в команде, их как-то вот, ну, у них задачи распилены, да, между этой командой. Один делает одно, другой делает другое, они особо не пересекаются. Таким образом, вот этих вот высоких интеллектуалов можно совершенно спокойно сажать в одну комнату, либо вообще на удаленке, или как-то по отдельности их рассаживать, и ничего такого вот не происходит плохого. Ну и коли уже заговорили о программистах, меня просили сделать отдельное видео, как стать программистом, стоит ли вообще идти на программиста и так далее. Ну, в общем, на отдельное видео на эту тему у меня, наверное, не хватит мыслей, поэтому скажу здесь. Вообще у меня такое ощущение, что программисты, ну, компьютерщики и айтишники в целом повторяют путь электриков. Если откинуться на конец 19-го, начало 20 века, то электрики это были, ну, сродни богам. Они несли в дом свет. Это были очень востребованные, наверное, высокооплачиваемые специалисты и наверняка с высоким уровнем этого самого интеллекта. А теперь промотаем, не знаю, на 60 или там на 100 лет вперед и посмотрим на современных электриков, причем на современных за последние 50 лет. Кто они? Какая у тебя ассоциация при слове «электрик»? Точно такая же, как при слове «слесарь», то есть алкоголик. Почему? Потому что
пидорасов развелось очень...
Электриков стало очень много, и вообще, в принципе, электричество потеряло вот эту свою магическую составляющую, это стало обычной, обыденной вещью. То же самое с программистами происходит. Если посмотреть фотки, я не знаю, первых программистов, сидящих за первыми компьютерами, я не знаю, там, 50-х, 60-х годов, они там сидят за ними в белых халатах. Причем в совке в белых халатах за компьютерами сидели вплоть до начала 90-х годов. Тогда это действительно программист, даже не программист, а айтишник, скажем так, да, такого слова не было. Он, в общем, компьютерщик. Это было что-то сродни божеству. Это какой-то... Он нес что-то невообразимо современное. А посмотрите на современных компьютерщиков, на админов, например. Белые халаты заменены растянутыми свитерами, и вообще внешний вид малоопрятный. Бороды эти... И бухают, кстати, современные айтишники не меньше современных электриков. Тут они сравнялись. Соответственно, что касается выбора профессии, обычно он происходит лет в 15-16, когда что-либо выбрать вообще невозможно. Я об этом делал уже отдельное видео и там подробно об этом рассказывал. Но тем не менее, там в 16 лет, когда тебе нужно выбирать профессию, ты вообще слабо представляешь, что ты вообще хочешь делать, да? Ну, что-то должно быть связано с компьютерами, да? Проблема в том, что в современном мире компьютерные специалисты достаточно диверсифицированы, то есть они бывают разных сортов. Есть администраторы, есть сетевики, есть программисты, есть поддержка, есть, не знаю, разработка, есть архитекторы. Это все вот собирательно, это компьютерные люди. То есть внутри понятия компьютерщик очень много на самом деле разных профессий, требующих разный набор знаний. И даже если ты хочешь быть, ну, например, кодером, то есть программистом, даже тут приходится выбирать, потому что программировать можно на чем угодно. Есть веб-программисты, есть, не знаю, программисты на Перле, есть программисты на Сях, есть системные программисты, есть программисты прикладных систем, то есть внутри какой-нибудь системы есть какой-нибудь свой язык программирования, на котором они пишут какие-то скрипты, модифицируя какую-то уже созданную систему. Он тоже называется программист. Поэтому тут нужно выбирать, что ты хочешь делать. Соответственно, если тебе действительно нравится программировать, это одно. Но если ты хочешь пойти в программирование для того, чтобы заработать денег, то здесь тоже нужно подумать. Зарабатывать деньги – это тоже очень широкое понятие. С одной стороны, если просто, ну, как говорится, заработать на кусок хлеба и делать это программированием, то, скорее всего, тебе нужно зайти на какой-нибудь сайт вакансий, причем не только на отечественный, но и на иностранный, и посмотреть, какие там на вакансиях программистов рядом прилеплены аббревиатуры. Ну, на российских сайтах вакансий ты наверняка найдешь программист 1C. 1C на русский язык переводится как 1С, то есть одна жопа, блядь. 1С это такая система, которая позволяет автоматизировать, ну, по сути, любое предприятие от склада до, я не знаю, до банка. То есть эта система устанавливается, у нее есть вот этот самый внутренний какой-то там язык разработки, и эти программисты допиливают эту систему под нужды конкретной организации. Поскольку 1С это, ну, де-факто стандарт, по крайней мере, в России для бухгалтерии, для склада, для предприятия, для бухучета, для, я не знаю, для бэк-офиса, для всего на свете. И сдавать свои позиции эта система не собирается, то, наверное, изучать 1С с точки зрения дальнейшего трудоустройства – это мудрое решение. То есть работа всегда есть. Проблема в том, что она не особо хорошо оплачивается. Конкурент 1С глобального масштаба – это SAP, Примерно то же самое, только импортное и немножечко дороже. Зарплаты программиста SAP несколько выше, спрос на них есть, и есть небольшой бонус, что с этими знаниями можно попробовать работать на зарубежную компанию, потому что за рубежом 1С, естественно, не используется, но SAP используется вовсю. То же самое, если тебя не привлекает программирование, но тебе нравятся сети, опять ищешь часто повторяющиеся буквы рядом с вакансиями. Скорее всего, эти буквы сложатся в слово «ЦИСКА». ЦИСКА – это один из мировых лидеров по производству сетевого, телефонного и всякого телекоммуникационного оборудования. Оборудование это достаточно сложное. Современный маршрутизатор ЦИСКА – это, по сути, компьютер, а то и несколько компьютеров в одном, который занимается сетевыми подключениями и еще кучей всего. Соответственно, это больше железячная часть, а не программная, но тем не менее это тоже айтишник. Есть еще часто встречающиеся буквы SQL, то есть это язык для программирования баз данных. Базы данных есть везде, практически любая программа современно использует базу данных, и спрос на таких специалистов тоже есть. Что касается зарплат, я считаю, что в современном мире, работая программистом, можно обеспечить семью, но именно богатства ты, наверное, не достигнешь. По той простой причине, что этих самых специалистов уже очень много. И несмотря на то, что количество вакансий, то есть работы тоже вроде становится больше, все равно как-то вот, ну не растут у них так зарплаты. Да, в некоторых случаях действительно можно заработать большие деньги программированием, но именно о принципах того, как разбогатеть, я сделаю опять-таки отдельное видео, тоже давно обещаю, сделаю. Сейчас у нас тема не об этом. Но кто из компьютерщиков много получает? Получают начальники. То есть в прошлом они могут быть программистами, сетевиками или там базовиками, но сейчас они стали начальниками отдела разработки, например. То есть из программистов переквалифицировались в управленцев. А вот начальнику уже как раз высокий уровень интеллекта, как это ни странно, мешает. Чтобы доказать свою мысль, я сначала приведу пример из спорта. Всем известно, что профессиональный спорт – это там 10-15 лет карьеры максимум. И уже в 35 с огромным количеством спортивных травм ты становишься никому не нужен как спортсмен. И многие бывшие чемпионы идут в тренеры и просто безбожно фейлят на этой своей новой тренерской позиции. То есть чемпион, лучший из лучших, автоматически не превращается в самого лучшего менеджера. Другой пример, не из спорта. Все знают, что такое iPod. Популярный плеер от Apple. А кто-нибудь помнит, что такое Zune? А ведь когда-то Zune был гораздо круче, по крайней мере, с точки зрения качества звука. Там были DAC-и, то есть цифроаналоговые преобразователи определенной фирмы, и все за ними гонялись, все вот эти аудиофилы, и где они сейчас все? А Creative, помним такую фирму? Еще до iPod'а у нее тоже был прекрасный плеер. Кто-нибудь вообще помнит, как он назывался? Я нет. То есть вот яркий пример, как далеко не самый технологически совершенный продукт, в данном случае плеер, завоевал рынок, а его более умные, так сказать, конкуренты обосрались. То же самое и с менеджерами, то есть управленцами, которые вышли из вот этих вот высокоинтеллектуальных профессий. Они привыкли думать, что их мнение единственно верное, и с ним никто не спорит, потому что они же такие умные, блядь, они все понимают. Они совершенно не готовы считаться сомнением других, находить компромисс там и так далее. Потому что ботаник-задрот, дорвавшийся до власти, так и остался ботаником-задротом, который не умеет работать с живыми людьми. Плюс высокоинтеллектуальные люди, как правило, склонны к идеализму и перфекционализму, как я его называю, от слова «анал». То есть, когда в результате стремления к совершенству ты в конце концов оказываешься в жопе, как это получилось с теми самыми плеерами Creative и Zune. То есть, такой высокоинтеллектуальный директор может вбить себе в голову какую-нибудь суперсовершенную идею, бросить все силы на ее исполнение, заебать всех своих подчиненных и в конце концов с этой идеей обосраться, потому что мы не живем, сука, в идеальном мире. Мы живем в мире тупых людей, которые выбирают Apple iPod вместо технологически более совершенного Zune и Creative. Поэтому вот те, которые привыкли давить интеллектом, к сожалению, проваливаются на менеджерских позициях, потому что там им приходится общаться с людьми, над которыми у них нет вот этой власти и авторитета. Это не их подчиненные, это как бы люди на одном или на уровень выше них. И их нужно убеждать и доказывать. Они хорохорятся, что мое видение одно единственное верное.
Потому что я, блядь, не ебаться умный, сука.
И в такой ситуации вот этот перфекционализм от слова «анал» превращается в перфекционизм, потому что он задрачивает своей этой идеей всю команду, сука. Поэтому, на мой взгляд, для руководителя высокий уровень интеллекта – это, скорее всего, минус. То есть нужна вот какая-то вот планка определенная, ниже которой опускаться не стоит. Но особо умных начальников не нужно. Во многом потому, что мы живем в неидеальном мире, где правит тупость, мещанство и потреблятство.